Аллилуйя! Слава Господу, дорогая церковь, дорогие братья и сестры! Есть цель небесная, о которой напоминает нам пение хора. Мне очень нравится этот псалом, торжественный и радостный. И есть и цели земные, которые Бог ставит перед нами для того, чтобы мы вошли в это небо. И всякий раз в собрании мы слышим Слово Божье. Для чего оно проповедуется? Когда-то Господь говорил к своему пророку: «Ты для них как забавный певец с приятным голосом». Неужели и для нас, проповедники, служители, которые делятся словом, мы слышим пророчество порой, наставления, учители, неужели и для нас они просто как забавные певцы, которые позабавляли нас, рассказали что-то? Друзья, я верю, что это не так. И Слово Божье – это тоже не что-то пустое, незначимое, это не мякина, к которой мы уже привыкли, иногда даже люди говорят, эти стены уже столько проповедей наслушали за все свое время, что давно бы уже покаялись. Стены не каются и не меняются, они стареют и изнашиваются. Меняться должны мы с вами. И, друзья, цель проповеди, цель Слова Божьего, Писание говорит о том, что все Писание богодухновенно, вы помните это место Писания, записанное во втором послании к Тимофею, 3 главе, и там написано, для чего оно полезно, и в конечном итоге действие этого богодухновенного Слова должно приводить нас к совершенству, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Цель Слова Божьего, тогда, когда мы им не пренебрегаем, когда мы не забрасываем его, мы понимаем, что это Слово, оно открывает нам двери неба, оно производит в нас веру, и оно учит нас каким-то практическим вещам. Ко всякому доброму делу должен быть приготовлен человек Божий. И причем совершенство. Писание говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Апостол Павел подчеркивает цель проповеди. Он говорит, моя цель, моя задача, как любого проповедника, в том числе, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И поэтому, друзья, мы не должны этого забывать. Я хотел бы всегда, для себя имея в своем сердце, проповедь всегда должна учить практической вере. Проповедь всегда должна наставлять на практические вещи, применимые в нашей повседневной жизни. И то, как мы живем, в том числе, как мы говорим, выявляет уровень нашей зрелости, нашего совершенства. Есть много критериев, есть много аспектов. Я на один из них хотел бы сегодня особое внимание, посвятив это время, уделить и обратить наше внимание. Почему? Потому что это одно из самых ярких свидетельств, или наоборот, антисвидетельств, подтверждающих или опровергающих нашу совершенство и зрелость. С другой стороны, я смотрю, что мы очень часто этим фактором, этим критерием вообще в целом пренебрегаем, считая его недостойным в нашей жизни. Внимание недостойным. Давайте вместе прочитаем послание Иакова, 3 глава, со 2 стиха. «Ибо мы все много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Аминь. Не должно сему так быть. В контексте вообще этого послания, послания Иакова, оно не такое большое, всего лишь 5 глав. Автор этого послания поднимает разные аспекты христианской жизни – Это и мудрость правильная, это и важность отсутствия каких-то колебаний, сомнений, это верное благочестие, это отсутствие какого-то лицеприятия, это опасность вражды, споров, ссор, это опасность самоуверенности. Можно ряд перечислять тем, которые кратко, но очень емко поднимает Иаков в своем послании. И вот в этой третьей главе он, ну, достаточно много уделяет внимание очень важному аспекту или критерию нашей жизни, как я говорил, критерию, который показывает наше совершенство и зрелость, это наша речь. Это было актуально тогда. Это было присуще тому обществу, тем людям, которые жили тогда. И апостол Иаков показывает о том, что есть проблема. Говорит, все мы много согрешаем. Уже само по себе это заявление заставляет нас настроиться на серьезный лад. И потом он поясняет, в чем мы особенно много согрешаем. И он и говорит, в речи вашей, язык ваш необузданный, невоздержанное зло. Он как огонь, и там вот эти эпитеты, я буду их перечислять, доводит вас до состояния, когда вы сами себя обольщаете. Почему? Потому что в первой главе он пишет, тот, кто не обуздывает языка своего и думает, что он благочестив, тот обольщает себя, вот его пустое благочестие. Оно показное, оно веса не имеет, оно не настоящее. Ты попал в обольщение собственной оценки, потому что речь твоя выдает тебя. И поэтому важно, чтобы мы и слушали правильно, важно, чтобы мы и правильно говорили. И в этом же послании написано, как опасно быть слушателем забывчивым, который послушал слово, пошел и не исполнил. В не меньшей степени опасно быть говоруном, условно говоря, невоздержанным. В не меньшей опасности. По сути дела, друзья, то, что мы говорим, выявляет нашу внутреннюю суть, истинную суть. Хотите узнать, что из себя представляет человек? Послушайте, о чем он говорит. Не просто в церкви, не просто в той или иной обстановке, когда он вынужден говорить то, что нужно, в повседневной жизни. И вы заметите, друзья, что иногда говорит зависть. Иногда у человека говорит обида, о ком бы он ни говорил. Иногда говорит гордость, потому что только о себе, о своих достижениях, о своих способностях. И ты понимаешь, что этому человеку, кроме его самого, никто больше не интересен. Иногда человек говорит о земном, о пустом, о незначимом. И поэтому наша речь, она выдает то, что внутри у нас, то наше внутреннее состояние. Поэтому мы должны понимать, что, хотя люди говорят, что молчание золото, вообще Писание не учит нас молчаливому христианству на самом деле, потому что в притчах написано о том, что даже глупый человек, который молчит, может показаться мудрым. Ну, а когда уже начинает говорить, то, в общем-то, все понятно, что с его мудростью. Но Писание учит нас, на самом деле, обуздывать свою речь, следить за своим языком и смотреть и заботиться о том, чтобы каждое наше слово, оно было с благодатью, так написано, приправлено благодатью. И поэтому, когда мы говорим о зрелости, о совершенстве, мы должны понимать, что именно такая зрелость, которая угодна Богу, жизнь веры, которая прославит Его здесь, на земле, она невозможна без обузданного языка. И нам должно об этом позаботиться и обратить на это самое серьезное внимание. Первое, на что я хотел обратить наше внимание, это то, что иногда мы к этим вещам, к речи относимся достаточно легкомысленно, несерьезно. И очень часто можно услышать подобные фразы. А что тут такого? Я думаю, тут ничего страшного. Ну, подумаешь, слово сказал. Что вы тут ко мне цепляетесь? Вон и есть пьяницы, блудники, воры. Иногда мы так и понимаем. Есть явные грехи, грубые грехи, как мы их называем, очевидные грехи, зависимости, иное. Но почему-то из этого достаточно серьезного списка, серьезных грехов, мы невольно исключили грехи уст. И к ним мы серьезно не относимся. Ну, подумаешь, слово сказал. Я не думаю, что это там серьезно. Хорошо, что ты думаешь. Мы должны быть рассудительными и думать в том числе. Но давайте, друзья, все-таки мы станем под авторитет того, что думает Бог. Как Бог смотрит на это? Так ли для Него это несерьезно? Легкомыслен ли Господь в оценке языка и речи, и уже то, что я прочитал в этой главе, третьей главе послания Иакова, мы понимаем, что для Бога это не все равно. Несколько других иных мест. Притчи, 6 глава, 16-19 стихи. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его». И дальше идет перечисление. глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Конкретный список, конечно, это не все грехи или беззакония, которые возможны или присущи людям, но тем не менее Писание говорит о том, что это то, что мерзость душе Божьей, то, что Бог ненавидит. И, друзья, из этих семи я как минимум три вижу, они связаны с речью. Язык лживый, лжесвидетель, который наговаривает на невинном. И тот, который сеет раздоры, условно говоря, провокатор, клеветник, который разделяет братьев. То есть это относится к нашей речи. Причем смотрите, в каком списке. Что здесь же и гордость, очи гордые, здесь же руки, которые проливают кровь убийства, здесь же и ноги, которые поспешают на какое-то беззаконие и преступление. То есть Бог в этом кратком списке, но показывает, что немало тяжести, последствий тяжелых, об этом буду говорить, оно обусловлено речью, оно обусловлено необузданным языком. Иисус Христос говорил о том, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Эти слова он говорил к людям, которые особым образом заботились о том, чтобы избавиться от всякой скверны. Люди, которые отцеживали закон, люди, которые были наблюдательны, люди, которые поспешили судить Иисуса и его учеников, но в частности, увидев, что не едят неумытыми руками. Безусловно, плохо мыть, быть или есть неумытыми руками, но он говорит, послушайте, я вам что-то другое скажу. То, что входит в человека, не столько его оскверняет, больше то, что выходит. Дальше, это 12 глава Матфея, Евангелие от Матфея, 34-37 стихи. Он говорит в адрес, это уже другая немножко ситуация, но это были духовные люди, это были духовные вожди, это были люди, которые в глазах своих были достаточно совершенны, святы пред лицом Божьим. Но смотрите, как он начинает обращение к ним. «Порождение ехиднины». Дословный перевод «отродье гадюки». Знаете, наверное, кого-то бы это затронуло. Так, само по себе такое обращение, такой эпитет, он сказал, уважаемые вожди, там, драгоценные там, священники, там, говорит, отродье гадюки. Но это Иисус говорит. Если бы говорил человек, можно было бы порассуждать, может, не пободрствовал, там, но Иисус знал, что говорил. И дальше он продолжает. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Аминь. Авторитетны ли для нас слова Иисуса, друзья? В общем-то, я другого ответа, кроме как «да», не ожидаю. Конечно же, да. Это не просто кто-то сказал, так говорит Господь. Если здесь хоть какой-то намек на несерьезность и легкомысленность, абсолютно нет. Более того, оно заставляет нас где-то отчасти отрезвиться, и, может быть, даже и очень сильно отрезвиться. Потому что здесь заявляется о том, что за всякое, подчеркиваю, всякое, праздное слово, даже праздное, пустое, даже не идет речь о сквернословии, явном грехе. Даже не идет речь о проклятии, явный грех. Пустое слово. Он говорит, за всякое праздное слово вы будете давать отчет на суде. И дальше он говорит, от слов своих ты либо осудишься, либо от слов своих ты оправдаешься. Наоборот, оправдаешься, либо осудишься. И вот здесь тоже иногда люди так понимают, что, ну, там мало ли там что. И как и здесь в земной жизни, очень часто люди оправдывают себя именно убедительностью слов, красноречием слов, доводами какими-то. Они могут надавить на жалость какую-то, на чувство надавить каким-то образом, расположить сердце суда, либо присяжных и тому подобное, и избежать наказания. И вот в их понимании такое же, там, ну, предстану пред судом, там, докажу, что я вот ничем не хуже, чем остальные, что такие обстоятельства жизни были. И люди думают, что как вот здесь, в этой земной жизни, очень многие добиваются всего горлом, если так можно сказать. Почему я это говорю? Потому что в Писании написано о том, когда судили Иисуса Христа, толпа кричала. И Пилат говорил неоднократно: послушайте, в чем его вина? Они кричали: распни его. И там написано, и криком своим они, ну, условно, восторжествовали, то есть добились своего, горлом взяли. Вот очень часто и люди добиваются своего здесь, в земной жизни, своими словами, своим криком, своей напористостью. Иногда мы думаем, там на суде тоже, пред Богом, мы что-то там сможем доказать и оправдаться. Друзья, я хотел бы, чтобы мы четко, ясно и серьезно понимали, на том суде мы уже ничего не сможем сказать. Все, что мы здесь наговорили, пойдет туда. Бог покажет всю нашу жизнь, напомнит нам все наши слова, и праздные, и непраздные. И вот от каких-то слов будем оправдываться. Слова, когда мы призываем Господа, слова веры, которые мы исповедуем, слова молитвы покаяния, когда мы просим: Господи, прости, и слова, которые будут нам в осуждении, которых мы наговорили скорбь за всю нашу жизнь. Давайте помнить об этом. Народная мудрость говорит, что язык до Киева доведет. Не знаю, не всех язык до Киева доводит, но очень многих язык может довести до вечного суда. Это действительно так. Еще, почему легкомысленно мы не должны относиться, это последствия слов. Это не просто то, что выражает нашу сущность или показывает нашу истинную внутреннюю суть, но мы должны помнить, что очень много последствий тех или иных слов, последствий трагедии, поражений, поломанных судеб, разрушенных взаимоотношений, список можно продолжать. То есть жертву языка очень много. Последствий у злоречия, либо вот этих необузданных языка очень много. Писание употребляет образы, когда описывает язык нечестивых, язык греховный и тому подобное. Даже в этом месте Писания, которое мы прочитали в 3 главе, смотрите, выборочно, это огонь, это прекрасная неправда. Это то, что скверняет все тело. Оказывается, язык, небольшой член тела, но все тело скверняется. Он воспаляет круг жизни. Он описано неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. От огня, от зла, от яда, друзья, мы держимся подальше в нашей жизни. Но здесь Писание говорит об опасности. Послушай, не будь легкомысленным. В других местах Писания говорится о том, что язык имеет власть, имеет силу. Даже в общем понимании, прочитал где-то исследование, исследователи установили, что язык – это самый сильный орган в теле человека. В силу своего структуры своей, вот эта группа мышц, которые даже не прикреплены с двух сторон, то есть это очень сильная мышца. Сердце тоже, но она больше как выносливая мышца нашего тела, если говорить просто о нашем физическом теле. Так вот, даже в переносном смысле язык обладает очень большой силой и властью. Несколько примеров, те, которые образы употребляются в Писании. Галатам 5 главе 15 стихом написано: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». И чуть ниже там он перечисляет плоды плоти или результат жизни по плоти. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. То есть Писание говорит о том, что язык хоть и без костей, но у многих он зубами, образно говоря. И поэтому отсюда и искусанные, и изгрызенные, и покусанные, и кто-то в шутку говорит, не только искусные выявляются, но и искусанные выявляются иногда. Почему? Потому что где-то чей-то язык слишком зубастый, нанес ему раны, нанес ему оскорбление, принял какое-то уничижение, подорвал его репутацию и тому подобное. И это на самом деле так. И Писание говорит: послушайте, будьте осторожны, будьте бдительны. Не дьявол вас там поглощать будет, вы друг друга поедаете. Чем? Подобными вещами. В других местах Писания, например, притча 29 глава, 5 стих. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. То есть еще одна сфера деятельности языка – лесть. И обратите внимание, что здесь идет речь даже не о враге. Оказывается, человек, который льстит своему другу, оказывает ему медвежью услугу. Почему? Потому что в конечном итоге он расставляет ему сеть. Вам приходилось видеть льстивых людей или слышать льстивых людей? Будьте осторожны с ними. Потому что они вольно и невольно. Я не говорю, что это намеренно. Может быть, у них свои там какие-то мысли, там, подчеркнуть ваше достоинство, ваше достижение, ваше положение, ваши там какие-то успехи и тому подобное. И лесть, она сладка. Она приятна греховному человеческому сердцу. Дух ее противится, а плоти приятно. Но она не понимает, что вот эта лесть, по сути дела, грех уст, он расставляет сети. Рано или поздно ты в эту сеть попадешь. Еще один прообраз, Господь говорит о злодеях, это Псалом 63, 4 стих. «Злодеи, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». Образ меча, смертоносных стрел – это то, что касается в том числе языка. Набрали люди, выходят с оружием, и оружие, меч или лук – это оружие на поражение. И вот здесь опять же это сравнение, этот образ. И язык подобен нечестивых, мечу или вот этим стрелам смертоносным. Они поражают и поражают до погибели. Еще одно дополнение к этому, притча 25 глава 18 стих, что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Я как-то проповедовал и говорил о порочности, о непорочности. Так вот, в одном из словарей слово «порок», славянское слово, переводится в том числе, это не один перевод, как «стенобитное оружие». Конечно, достаточно мощное, чем можно проломить любые ворота, разрушить любую стену. И когда я говорил о непорочности, то порок – это какой-то изъян, это какая-то нечистота, это какая-то нецелостность, поврежденность. Так вот, если говорить о словах, то они подобны этому пороку, молоту, который разрушает, сокрушает. Доброе имя, как я говорю, взаимоотношения, семьи в том числе – это достаточно сильное, весомое оружие. Еще изощряют язык свой, как змея, яд аспида или яд гадюки под устами их. Ну, в общем, комментировать тут даже и не надо. Змея, яд аспида. И 72-й Псалом, 9 стих. «Поднимают к небесам, когда говоря о горделивых, нечестивых людях». Асав говорит о их жизни, о том, что он даже им позавидовал в чем-то. И вот он говорит, «Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Знаете, тоже такой интересный образ, который Писание употребляет. Язык, который расхаживает по земле. Видели ли вы такой язык? Ну, буквально в смысле понятно, что не видели. Слишком длинный. Но в этом вся и суть. Может быть, и толкование. Я не предполагаю полноты толкования. Длинный язык. Даже люди говорят, о, это человек с длинным языком. Кто его мерил? Речи слишком язвительные. Речи слишком там клеветнические, и ложь говорит, и неправду говорит, и на одного, и на второго, и на третьего, всех обговорит. Вот уж действительно язык без костей и длинный. Но который расхаживает по земле, это в том числе и как язык змеи, который подобно змее ощупывает эту почву. И вот язык, ходящий по земле, это человек с языком, который собирает всю грязь, мусор, ссор на этой земле. Где-то что-то услышал, где-то недослушал. Где-то там, как один говорит, в полглаза увидел, полглаза услышал, в полмозга додумал и выдал за правду. И люди верят этому. И в итоге, в общем-то, и получается беда. Почему-то, почему? Потому что последствия всего этого, если уже говорить об образах, это уловить и поразить. Друзья, я даже не задаю этот вопрос сегодня в этом собрании. Кто из вас хоть в той или иной степени был уязвлен чьим-то языком или речами? Почему-то у меня такое понимание, что ни один из нас этого не избежал. В семье ли, от друзей ли, к сожалению, иногда это есть и в церкви. Поэтому мы все с вами знаем, что такое острый ядовитый язык, молот, меч, сеть, о чем я тут говорю. И поэтому нам должно максимально серьезно к этому отнестись. То, что другие понятно, то, что в моей жизни. Мой язык обуздан ли? Может, он тоже не обузданное или невоздержанное зло? Тем более, что Писание, это еще один довод к серьезности, говорит о том, что даже и праведные люди не всегда и у них получается с языком справиться. Вот в контексте этой третьей главы, с первого стиха написано, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И потом уже речь идет о том, что все мы много согрешаем. То есть Писание предостерегает меня в том числе, любого проповедника, пастора, учителя, того, кто трудится в слове, в наставлении, в воспитании, на учении. Будьте бдительны, потому что на суде вы подвергнетесь более пристрастному суду. Важно, как люди слушают. Важно, как вы учили, как вы говорите. И поэтому я понимаю, что почему Писание предостерегает. Я сегодня свою ответственность тоже стараюсь понимать, говоря о языке, чтобы и мне не оказаться осужденным Богом, говоря на эту тему. Писание говорит, например, о пророке Исаии, муж Божий, и который в особой мере пережил близость Бога, особое откровение Господне. Вы помните его реакцию, первые его слова? Исаия, 6 глава, хорошо знакомое нам место Писания. «Горе мне! Горе мне! Пророк, а чего тебе горе? Почему? Почему ты погиб? Я погиб, потому что я человек, он говорит, с нечистыми устами, и живу среди народа, у которого тоже нечистые уста». То есть он осознал присутствие Божьем, что даже его речи не всегда были совершенны. И не всегда язык его был совершенен. Пророк Божий. И Бог коснулся углем жертвенника, чтобы очистить уста. Написано о Моисее, который особое положение и особое призвание имел. Он был другом Божьим, говорил Бог с ним лицом к лицу. Но смотрите, 105-й Псалом, 32-33 стихи, что написано. «И прогневляли Бога, увод Мирива», это об Израиле, «и Моисей потерпел за них». Почему? Потому что они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Вы помните эту историю, даже отдельную проповедь об этом когда-то говорил. Но смотрите, Моисей, муж веры, посвященный, богобоязненный, но в какой-то момент люди допекли своим жалобами, роботом, недовольством, то будем, это не будем, зачем вывел, нам лучше там было. И где-то, знаете, по-человечески его можно понять, сердце возмутилось. Как здесь написано, дух его огорчился. Ну и сболтнул лишнее. Сказал то, что не должно было говорить, вы там, род такой-то, мне из этой скалы там извлечь воду. Раз, извлек, вода потекла. А Бог говорит, Моисей, ты согрешил устами своими. Да, они огорчили. Да, они вот род такой, который прогневлял меня, но вот они войдут в землю обетованную, а ты не войдешь. Почему? Потому что ты не явил святости моей перед ними, ни ты, ни Аарон. Это достаточно серьезно, друзья. Одно слово, брошенное в эмоциях, в огорченном духе, оно приводит к достаточно серьезным последствиям. Павел перед Синедрионом говорит о своем уповании. Первосвященник незаконно дает кому-то знак, и его бьют по устам. Помните эту ситуацию? Смотрите его реакция. Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Он справедливо обвиняет, он справедливо защищается. Эта фраза «стена подбеленная» означает презрение к лицемерию. А этот просвященник действительно был лицемер, потому что он должен был отставить право, закон. А он помимо этого закона судил несправедливо, но... Павел не знал, что это первосвященник по какой-то причине. Когда ему сказали, что первосвященника ли Божье поносишь, он спохватывается, и там дальше написано, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, он говорит, я знаю начальствующего в народе твоем не злословь. По неведению согрешил, согрешил. По неведению бросил это неосторожную фразу, это слово, стена подбеленная. Но тут же спохватывается, потому что понимает, так неправильно. Так быть не должно, как мы прочитали. Давид принимает решение, буду наблюдать за путями моими, это 38 Псалом, 2 стих, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои, да корень нечестивый предо мною. Он понимает, что неважно перед кем, нечестивым или праведным, это тоже для нас очень важно. Иногда перед праведными мы знаем, что говорить, и речь у нас правильная, и фраза у нас правильная. А перед нечестивыми иногда послушаешь там. Иногда даже кто-то из братьев говорил, звонишь, и человек не знает, не видит там, кто звонит. Там. Алло, а что вы звоните? Это там, условно говоря, там, Сергей Сергеевич. О, Сергей Сергеевич, слава Богу. А почему мы со всеми, вот с таким каким-то доброжелательством каким-то там, или с вниманием каким-то? Вы знаете, как мы быстро очень меняемся. Давид говорит, я даже перед нечестивым не дам повода, ищущим повода. Я буду обуздывать уста свои, чтобы даже этот нечестивец не уловил меня в чем-то, что не должно быть. И тот же Иов, если мы вспомним, помните, когда он много очень важных вещей, защиту свою говорил. Вы помните, когда Бог начал говорить и говорит, отвечай мне. Иов, все, я начал говорить, вот ты будешь мне отвечать. И Иов, когда Бог заговорил, 39 глава, 34 стих написано: «Вот, я ничтожен, что буду я отвечать тебе?» Нечего сказать. «Руку мою полагаю на уста мои». Друзья, когда Бог говорит, лучше молчи. Не пытайся что-то требовать, что-то доказывать. Иногда мы с таким дерзновением, даже дерзостью. Иов понял, что и где-то прав он был, а где-то не прав. Что-то он понимал, а что-то он вообще не понимал. И поэтому, когда Господь, там по порядочку, помните, можете последние главы прочитать, давай мне, отвечай. Говорит, что мне сказать? Полагаю руку мою, то есть, условно говоря, на уста мои, и я замолкаю. Потому что, когда Бог говорит, то человеку сказать нечего. И поэтому для нас очень важно вот это решение, как апостол Петр пишет, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ну, хорошо написать «удерживай», но в этой же главе мы прочитали «невозможно человеком». Что ж делать? Хотя написано «не должно так быть», но что ж делать? Вообще, конечно, Писание, друзья, говорит очень много о грехах уст. Я сегодня не пытаюсь уже так условно охватить необъятное, потому что это в принципе невозможно, потому что когда речь идет, например, о ложных клятвах, неисполненных обещаниях, сквернословиях, оскорблениях, проклятиях, угрозах, насмешках, тщеславиях, похвальбе, пустословии, многословии, можно список продолжать. Это все грехи уст. Есть из них очевидные. Если бы я сегодня, например, говорил эту проповедь об сквернословии, конечно, я был бы прав, сквернословие – грех, но для большинства из нас понятно, что любой мат, матерное слово, сквернословие для нас, оно недопустимо, и даже ни в речи, ни в мыслях быть его не должно. Но я хотел бы на некоторые из них обратить внимание, на что порою, в общем-то, мы так нисходительно относимся к чему. Первое – сплетни. Знакомое слово для вас. Сталкивались с сплетнями? А сплетниками? А сами? Я намеренно это слово задаю, друзья, потому что. Что такое сплетня вообще? Сплетня – это недоброжелательные или порочащие слухи, известия о ком-нибудь или о чем-либо, распространяемые на основании заведомо неверных, ложных, неточных сведений. То есть это могут быть какие-то ложные, недостоверные, искаженные факты. Это может быть, с одной стороны, правильный факт, но неправильное, искаженное толкование этого факта. Может быть, я в чем-то, скажем, вспоминаю историю, когда Сергей Сергеевич тоже с гарнитурой вышел проповедовать, тоже так решили микрофон положить на кафедру, вот, и кто-то из сестер, посмотревший, говорит, ой, наверное, там у Сергея Сергеевича какие-то проблемы со здоровьем. То есть она сделала вывод, что вот это все, там как-то она там увидела, что со слухом плохо стало, может быть, там еще что-то. То есть она сделала свой вывод, что беда у человека. Не, все нормально, все хорошо. У меня тоже, слава Господу, сегодня эта гарнитура не для того, чтобы там, то есть, чтобы лучше вы меня слышали, и я мог себя свободнее чувствовать. Но истолкование неверное, не ложное. Или там, как я в первом собрании говорил, там, брат похудел. Люди говорят, да, что-то с ним стало, там, одежда на нем висит, там, был такой, там, упитанный, теперь там, кожа до кости, там, ну... Бывает, там, человек взялся за себя, стал по вечерам меньше есть, а то и вообще не есть, там, спортом занялся. Но вывод какой? Или истолкование? О, это жена такая, там, плохо кормит, там, голодом море, там. Вот так рождается сплетня. Вот так рождается слух недостоверный. Ну да, люди увидели там, или, о, там, пастор прошел со мной, не поздоровался. Ну да, иногда не всегда со всеми не поздороваешься. Ну, это он возгордился. Вывод какой? Истолкование. Это он возгордился, это он уже там все, там никого не замечает вокруг себя. И там где-нибудь на домашке, я говорю про то, что я, в том числе и про меня, все там возгордился, ни с кем не здоровается, там все уже где-то там в своем кругу уже перемываются эти кости, там вот такое-то. Но иногда бывает, что не со всеми, правда, поздороваешься, это верно, это действительно множество людей. Но истолкование. И вот так рождается слух, вот так рождается сплетня. И Писание, хотя кто-то говорит, еще такая статистика, что 80% бесед между людьми – это сплетни. То есть вот когда они обмениваются информацией, то очень часто большая часть этой информации – это что-то либо абсолютно неверное, либо искаженное. И когда они обмениваются, вот мне сказали, я там где-то прочитал, а где прочитал, сомнительный источник там, 80% – это сплетни, друзья.
И поэтому, когда даже мы сходимся и встречаемся и беседуем, давайте все-таки иметь в виду, где я это слышал, кто мне это сказал, насколько это достоверно, дабы не стать сплетником, распространителем. Кто-то дал такое определение, что такое сплетня. Для себя даже так помещал. Это когда немой говорит глухому, что слепой видел, как одноногий ходил по воде. И самое главное, что люди и верят. Очевидная ложь. Того такого быть не может. И если Писание и не употребляет слово «сплетник», синодальный перевод, то тем не менее, есть места Писания, где об этом идет речь. Например, книга Левит, 19 глава, 16 стих. Написано: «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Господи, а что значит переносчиком? Кто этот человек? Что он переносит? Грузы он переносит, там, вещи, деньги он переносит. Буквально перевод: сплетником не ходи в народе. То есть не переноси вот эту ложь, не переноси вот эту всякую недостоверную информацию. Вот о чем речь идет. И тем более не подвергай опасности жизнь своих близких. Я Господь. Бог говорит: я смотрю, я вижу. И если ты являешься переносчиком этой лжи, ты подвергаешь опасности жизни людей. Есть переносчики всяких инфекций, а есть переносчики сплетен. Как я говорил, еще вопрос, что более страшное. И то, и второе, на самом деле. Следующее место Писания: человек коварный, это притча 16 глава, 28 стих. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Ну, понятно, наушник не то, что сегодня наушник. Наушник это который там, знаешь, я тебе что-нибудь скажу, давай послушаем. Наушка там, чтобы никто не слышал якобы. То есть сплетник, опять же, перевод буквальный, это сплетник. И здесь написано о том, что он разлучает друзей. Иногда мы смотрим, видим, как же так, ходили вместе, служили, трудились, там, самые лучшие друзья. А потом вдруг что-то произошло, друг на друга не смотрят. Знаете, не всегда, конечно, в этом причина. Но я понимаю, что где-то сплетня и сплетник поработал. Потому что где-то что-то кому-то что-то сказал. И это достаточно серьезно, и Бог на это обращает внимание. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, сплетника, раздор утихает. Павел пишет в втором послании к Коринфянам, говорит, чего он опасается. Говорит, когда я приду, чтобы мне не найти у вас. И он перечисляет там, в том числе раздоров, зависти, гнева, ссор. И написано: ябед. Сплетен, буквально перевод. Мы в детстве помним ябед. Никто с ябедами не дружил. Почему? Потому что послушай тебя, пойдет и наябедничает. Пойдет там родителям расскажет, учительнице в школе что-нибудь там наябедничает. И поэтому вот это ябеды, это сплетники на самом деле. Сегодняшнее слово есть, фейк такое, вы, наверное, слышали. Практически это об одном и том же. Более современное слово, которое означает подделка, фальшивка, обман, мошенничество, то есть что-то ложное, недостоверное, сфальсифицированное, которое выдается за действительное, реальное, достоверное, с целью ввести в заблуждение. Это могут быть видеоматериалы, это могут быть какие-то ролики, это может быть аудиозаписи, какие-то документы подтасованные, это может быть фото какое-то там смонтированное и тому подобное. И, друзья, мы с вами живем сегодня не просто информационное время, мы живем в фейковое информационное время, потому что среди множества информации абсолютное множество фейков, ненастоящего, ложного. Фейковые новости, фейковые политики, фейковые какие-то победы, фейковая история, ненастоящие какие-то научные открытия, которые на поверку оказались фейком, фейковая реклама, множество других вещей, которые сегодня нас окружают и которые мы наивно, в общем-то, полагаем, за чистую монету принимаем, что это так действительно. Но это не так. Оно не настоящее. Оно имеет вид настоящего, истинного, но оно таковым не является. И поэтому, друзья, на самом деле люди сегодня падки до каких-то жареных фактов. Утка, есть такое тоже выражение, пустить утку. Что значит пустить утку? То есть пустить слух недостоверный о ком-либо, о чем-либо. И у людей есть определенный интерес к этому и востребованность в этом. Они с радостью читают эту желтую прессу. Они с радостью апеллируют этими жареными фактами, даже не задумываясь, о чем там идет речь. Какие-то факты вытаскиваются, история пересматривается, и герои, которые там были, нам говорили в советское время герои, оказывается, не совсем они герои. А где-то иногда и бандиты, даже если на то пошло. Но нас так научили, нам так передали, мы так восприняли. Давайте, друзья, не будем наивны. И если бы это только касалось мира, наверное, в общем-то, можно было бы там 10 минут попроповедовать, сказать аминь и слава Богу. Но что меня больше всего огорчает иногда, друзья, даже где-то, признаюсь перед вами, дух мой негодует, потому что вот этими фейками переполнена иногда и церковь в том числе. Я не буду брать всю историю церкви, когда фейки о церкви были, о том, как, что там делают и тому подобное. Это было. Есть вот эти сплетни, как я их называю, с бородой. Вы знаете, какой один из первых фейков или сплетен был? Когда позвали стражников, помните, начальники, и сказали там, вы должны сказать, что мы спали, и ученики пришли и украли Иисуса. Мы за вас там побеспокоимся, ничего вам за это не будет, но вы должны пустить этот слух. Он до сих пор иудей. Так написано. Еще тогда этот слух был рожден. За деньги проплачены уже свидетельства на себя и на учеников. До сих пор существует. Но я даже возвращаясь к сегодняшнему времени, столкнулся прошлый этот год с множеством каких-то вещей, фейков, опять же, сплетен, которыми наша церковь была переполнена. Когда мы в прошлом году, ввиду коронавируса, болезни заболевших наших братьев и сестер, ограничивали наши собрания, просили больных не приходить, просили пожилых людям, рекомендовали им не приходить в собрание, оставаться дома, смотреть трансляцию, звонок из Америки, информация там, что там себе там думают, там, на Гурского благодати, запретили пожилым людям приходить. Что они там думают? Уничижение пожилого поколения. Друзья, поднимите руку, кого выгнали из вас. Кто-то приходил, кто-то не приходил, кто-то послушно был дома, смотрел трансляцию, кто-то все равно приходил в собрание, на утренние молитвы. Кого из вас выгнали из собрания? Маску, может быть, одели, но никого не выгнали. Я делаю вывод, что это фейк, это ложь. Мы так не поступали. Потом те же люди там практически звонят, что они там себе думают, там на этом Гурского, там люди гибнут, там умирают от ковида. Они как себе ни в чем не бывало, там собрания большие, уже другая крайность. И это тоже неправильно, это тоже фейк, это тоже сплетня. Мрут там как мухи. Умирали люди, это правда, это боль наша. Переживал и переживаю, и молюсь о том, чтобы Бог хранил нас, а второй, третий, десятый, сколько их будет, дай Бог, чтобы их не было, тех волн. Зачем, у меня вопрос, распространять недостоверную информацию? Сергей Павлович, наш епископ, долгое время, вы знаете, это лежал в тяжелом состоянии. Молились и церковь, не только наша, в братстве. Едва-едва там, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно же, мы там сняли то, что позволяло ему дышать дополнительно. И уже в социальных сетях некоторые наши пишут, слава Богу, братья и сестры, Сергей Павлович встал на ноги, уже ходит по коридору, уже там свидетельствует людям. Послушайте, он лежит в кровати еще. Он после нескольких недель еще встать на ноги не может. Зачем вы пишете неправду? Я привожу реальные вещи, может быть, там в деталях эти все. И я приходилось просто остуживать, я хочу, я понимаю, что мы там все ожидали, и слава Богу, радовались тогда, когда Сергей Павлович и поднялся, и не только по коридору там больницы, домой приехал. Но зачем наперед писать неправду? Он еще лежит, он еще в тяжелом достаточном состоянии. Зачем писать то, что не существует? Это ложь. Потом посыпались всевозможные рецепты победы над ковидом. Это еще отдельная история. Скажем, что надо, что не надо, там популярные там были. Я осторожно, я их не хочу сильно называть, потому что сегодня найдутся люди, которые послушают меня, скажут, о, наверное, пастор там рецепт дал из-за кафедры. Нет, друзья, я говорю не рецепты, я говорю о фейках. Потому что там вот надо взять, там словно там лимона, там соды смешать, там выпить, там все, никакой ковид не возьмет. Могу ошибиться там. Но кислоту с содой смешать, в общем-то, одно другое нейтрализует. Какая польза от этого, непонятно. Либо там надо нос закапывать, там туда-сюда, там побольше лимона там, ну, в общем, лимон сделали таким, знаете, панацеей такой от ковида там. Уже давно мы забыли, я говорю, про этот ковид, если бы это было действительно так. Но люди не только верили и сами там пытались, там, но и распространяли активно. Вот, там, послушай, там, это ж такой-то, такой-то великий какой-то там светило медицинское. Мне наши светила, свои собственные, в хорошем светило, говорят, братья, ну это все ложь, это неправда. Зачем это распространять? Потом подключилось 5G. Это все вышки, это там происки, это заговоры, это нас тут там облучают, это нас там радиацией травят и тому подобное. И люди верующие тоже на это купились там. не понимая, собственно говоря, что есть законы науки, даже если на то пошло, которые есть, ну, объективные какие-то, страхи. Дальше это ложные какие-то свидетельства о чудесах и исцелениях, которых на самом деле близко не было. Может быть, это не касается нашей церкви, помню, записывали разные свидетельства, распространяли там, помню, очень яркое одно из них, там человек там свидетельствует. А потом я уже читаю последствия, что те люди, которые знали изнутри, ближе были к этой ситуации, говорят: послушайте, это неправда. Его уже записали по всему миру, растиражировали, о какой великой славе там. Я за то, чтобы дела славы Божьей были известны людям, 100%. Пускай люди, этот мир слышат, что Бог наш есть Бог, великий, всемогущий, чудотворящий. Но когда это ложь, когда это неправда, зачем? Зачем заниматься фейками? Мы что, славу Богу этим приносим? Бесславие на самом деле. Кто-то откровениями там по разным ситуациям, там по этой политической, там говорит: вот, меня Бог вразумил, дал откровение, басня Крылова, свинья под дубом. Вообще написано, не увлекайтесь баснями, Писание говорит, басня — это миф, это сказка, это выдумка там. То если откровение, то откровение, если басня, то читай как басню. А что ты эту басню как откровение? Кто там дуб, кто там свинья, кто там ворона на этом дубе? Истолковывай. Знаете, а люди считают, что это так, и распространяют это. Ложные нужды, ложные какие-то неподтвержденные сборы. Это касается наших социальных церковных групп в сетях. Сестры, в большей степени к вам просьба. Я не говорю о том, что у вас язык длиннее, у братьев тоже очень длинный бывает. Но очень часто там, вот там, где-то какая-то сестра Галя, у нее там есть нужда, надо деньги собрать. Уже какая там нужда, болен, сгорела хата, там еще что-нибудь там. Кто подтвердит эту нужду? Я не Фома неверующий. Если нужно, соберем, благослови Господь. Надо иметь сострадание и восполнить всякую нужду, когда она реальна. А когда она нереальна, и никакой Гали нету, и болезни тоже, то это фейк. А если эта Галя уже давно в вечности, а до сих пор это все гуляет еще, молитесь за там того или второго, то это тоже фейк, человек уже помер, уже Бог призвал к вечности. Если пишут о пожаре, никто там не горел. И братья говорят: да нет, у нас все нормально, все хорошо. Звоним, созваниваемся, уточняем. А при этом по сетям гуляют, пересылают, перепощивают там. Где-то кто-то прислал там, не проверяет, торопится выложить все это дело там, показать. Фейковые знакомства там. Жених приезжает весь из себя такой там, Иван Царевич. Оказывается, на поверку фейк, потому что никакой он не Иван, и никакой он не Царевич. И у него там и брака уже было несколько. А люди верят, а люди там уже знакомятся, уже замуж там кого-то кто-то пытается выдавать. Список можно продолжать, друзья. Я из того хотя бы, что вот ближайшее там. Но мне удивляет, насколько наивны люди иногда бывают, верующие. Насколько мы падки сами к тому, чтобы принимать эти фейки, а потом еще их и распространять, не проверив. Так быть не должно. Я немножко говорил о лжесвидетельстве, оно близко к сплетне. Но Писание говорит: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исход 20 глава, 16 стих. И лжесвидетельство – это не только умышленная дача заведомо ложных свидетельских показаний в суде. Это всякие доносы, это жалобы. Это то, что мы распространяем, не будучи очевидцами того, что произошло. Время не позволяет говорить о еврейском праве и о понятии чистого или кошерного свидетеля, которых два должно быть. Для того, чтобы был вынесен вердикт о наказании, либо даже о смерти. Так вот, два свидетеля чистых, это которые сами, своими глазами, видели, что произошло от начала, в действии и в конце. Вот если я сейчас со стаканом воды, извиняюсь, пример такой, выйду за эту штору, и потом выйду с половинкой стакана и буду вытирать губы. Вы скажете: Олег Иванович попил воды. Это истинное свидетельство? Оно не истинное свидетельство. Вы не видели, как я пил воду. Понимаете, о чем речь? Но вы иногда, возвращаясь к лжесвидетельству, к сплетням, мы не видели. Мы видели, что было до. Мы видели, что потом получилось. Мы это связали воедино. Мы истолковали. И получилось чистой воды сплетня. Друзья, давайте будем осторожны. Что нам делать, что предпринимать? Первое. Вовремя распознать. Смотрите, притча, 26 глава, 22 стих, написано: «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Вот в чем секрет притягательности сплетни. Почему людям нравится сплетня? Вот здесь написано, она как лакомство. Знаете, оно что-то такое сладкое. Оно что-то такое доставляющее удовольствие. Оно как-то льстит нашему статусу. Я знаю, мне поделились, мне рассказали. И людям это нравится. Оно, они кормятся этим. Вот, друзья, если вам кто-то начинает говорить, послушай, только тебе, по большому секрету, свежая информация, только обещаю, что никому никогда ничего не скажешь. Запомните, вот с этого момента вам пытаются жареную утку, как лакомство. Знаете, или лапшу, или все вместе, как я говорю, там, и лапшу, и утку жареную. То есть не берите, не берите. Это начало сплетни. Бодрствуйте. Сплетнику нужны уши. Без ушей сплетни не распространяется. Нужны те люди, которые выслушают, и потом, может быть, даже и сами еще будут рассказывать. Поэтому первое на что? Будьте внимательны. Как бы нас не подкупало, как бы не было действенной это влезть, нашей собственной какой-то исключительности и праве владеть особым каким-то глубоким секретом. Послушайте, скажите лучше, мне не надо твои секреты. Мне не надо твои тайны. Кто уже тебе сказал там, тому иди и обратно и отдай. Не принимайте, не слушайте, не соучаствуйте в этом. Если это сомнительные люди, которые в принципе по жизни доверия не вызывают, и они вам говорят какие-то такие вещи, друзья, не будьте наивны, будьте осторожны. Если вы понимаете, что то, что вы слышите, это часть какой-то ситуации конфликтной, когда развивается конфликт между группами людей, может быть в семье, может быть это в церкви, очень часто это один из этапов развития конфликта, когда создаются два фронта, поляризация так называемая. И идет на этом этапе мощнейшая информационная обработка. Потому что каждый хочет на свою сторону привлечь союзников. Каким образом? Вот я знаю про него, что он такой, он всякой там, он то-то делает там. И каждый старается создать такой фронт союзников, который верит ему. Вот иногда сплетни – это попытка нас втянуть на чью-то сторону в этом конфликте. Приобресть нас для того, чтобы мы могли там за ними идти в бой. И есть ситуация, когда это чья-то исповедь, это тайна исповеди, которую почему-то разгласили, это грех на самом деле, кто исповедует людей. Если вы это рассказываете, не сохраняйте тайну исповеди, это говорю братьям, всем служителям, или тому, кому исповедуются люди. Если это говорите где-то кому-то, даже собственной жене, мужу, это недопустимо. Так вот, когда вам говорят явную какую-то тайну исповеди, друзья, не слушайте и не принимайте. Остановите эту цепочку поражения. Если это идет речь о человеке, который достаточно авторитетен, положение которого, значимость которого достаточно важна, и вы видите, что вас пытаются втянуть в интриги вокруг этого человека сплетнями, домыслами, какой-то нечестивой информацией, не участвуйте в этом. Не слушайте и не принимайте. Если эта информация приводит к какому-то страху, панике, истерике, неадекватным каким-то действиям, какой-то фейк в откровении кто-то получил, надо все скупать, надо запасаться, надо там, я помню, соль там мешками и тому подобное. Друзья, будьте благоразумны. Бог подтвердит, если это необходимо. Иметь запас, не иметь запаса. Но когда так вот бросаются, и люди верят всему подряд, не верьте этому. И правильно действовать в том числе. Не слушать, как я сказал, уклоняться от таковых лживых, лукавых людей, молиться о себе и рассуждать здраво, чтобы мы могли предпринимать правильные действия, не распространять, как я сказал. Если есть сомнения, вы можете выяснить это у надежных, компетентных людей. Я всегда говорю, если вам кто-то что-то о церкви, служителе говорит, придите напрямую, задайте вопрос мне или церковному лемесовету, любому из нас. Я знаю, сколько обо мне сплетен было. И меня удивляло, что люди не пришли и не спросили, Олег Иванович, вот это правда. Я бы сказал, естественно, что нет, неправда. И поэтому спросите, не распространяйте, опять же, и не слушайте. Это тогда важно, опять же, наше действие, когда нужно пресекать и опровергать слухи. То есть ложь боится истины, друзья. Когда мы говорим, я знаю, что это не так, я знаю, как было, я знаю, как есть. Когда мы во свет истины Божией выносим, ложь не устоит. Когда мы обличаем и призываем к покаянию сплетников, в том числе. И мы должны это делать так же, как и мы призываем к покаянию пьяницу. Как мы призываем к покаянию человека, который там закурил где-то. Который обворовался там где-то и так далее. И эта цель не только служителей, конечно, в первую очередь нас, призвать людей к тому, чтобы их речь была чистой и правильной. Но если вы видите в вашей домашке, в вашем окружении людей, которые что ни собрание, что ни встреча, что-то новое, что-то там такое вот неизвестное кому-то, только им, послушайте, обличите этого человека, остановите его в этом. И еще очень важно, поддержите жертву. Поддержите тех людей, кто стал объектом сплетни, чья репутация подорвана, чье имя осквернено, о ком, может быть, эта ложная информация выпущена, кто, может быть, люди, я знаю такие ситуации, когда они на люди не боятся появиться, в церковь боятся прийти. А как я приду, а как на меня будут смотреть? Если вы знаете, что этот человек стал жертвой вот таких лукавых, сплетничающих людей, поддержите его, скажите, я молюсь за тебя, я не верю этим сплетням. Для меня ты полноценный, нормальный христианин или христианка. Не бойтесь стать на защиту того, кто оказался уязвленным в этой ситуации. Друзья, заступитесь за того, на кого атака эта духовная, через вот эти речи, сплетни, ложь и тому подобное. Каким образом нам поступить тогда? Что нужно предпринять? Вспомнили стихи, буквально несколько стихов из стихотворения «Пророк» Александра Сергеевича Пушкина. И там есть такая фраза, и он там пишется о Серафиме, я так понимаю, что где-то как-то, опять же, Исаия 6 глава вдохновила к написанию этого стиха. И написано, и он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукав. Вот решение, которое поэту было дано или открыто, Серафим, вырывающий язык, грешный, лукавый. Знаете, все-таки мы верим не стихам Пушкина, а верим Писанию. Все-таки Серафим, слава Богу, там не вырвал язык у Исаи. Взял уголь, прикоснулся к устам и очистил эти уста. Я так предположил, если бы Серафимы вырывали языки, слушай, кто бы тут говорил? У всех бы повырывал, наверное. Но знаете, даже столь радикальный подход в проблеме языка, знаете, друзья, на самом деле это ничего ж не решит. Вырвет и у сплетника язык, у него же пальцы остаются. Я уже говорил в первом собрании. Он этими пальцами там тебе в социальной группе в сети наберет быстрее, чем языком. Некоторые. Все равно ж не остановишь. Пальцы рубить тоже не выход. Вот видите, что говорит Писание, и я вспомнил одно из чудес, исцелений, записанное в Евангелии от Марка, 7 главе, когда Иисусу подвели человека глухого и косноязычного, и просили, чтобы он его исцелил. И вот я уже всю эту историю не зачитываю, но он написано, вложил персты свои уши ему и, плюнув, коснулся языка его, сказал «Ефафа», и написано «И тотчас», это 35 стих, «отверся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». Физическое исцеление, очевидное чудо, я верю, что так было, но, друзья, в этом есть образ. В этом есть образ того, о чем я говорил сегодня. Для нас важно сегодня Богу позволить изменить даже не просто наш язык. В той ситуации этот косноязычный не просто стал говорить, написано «стал говорить чисто», истинно, верно, правильно. Как важно нам сегодня, чтобы Бог не просто языка нашего коснулся, чтобы Бог, мы читали с вами, это Матфея 12 глава, «от избытка сердца говорят уста». И если избыток доброго Божьего, если Бог воцарился там, если там Его престол, друзья, я убежден, верю, уста наши будут изрекать благое. Потому что Христос сказал, из доброго сокровища что выносит? Доброе. А из злого, из того, что по плоти, будет выноситься только злое. Проблему нужно решать в корне. Сердце исправленное, измененное, в котором царствует Господь. И еще один аспект, на который обратил внимание, мы с вами каждое собрание молимся, завершая наше богослужение молитвой апостольской, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. И третье что? И общение Святого Духа. Друзья, так вот, где общение Святого Духа? Где наша речь или наш язык под контролем и властью Духа Святого? Я абсолютно убежден, там не будет места фейкам, сплетням, лжесвидетельству, злословию и перечень можно продолжать. Потому что Дух Святой, Он Дух истины. И Он призывает нас и дает нам право и возможность иметь общение Духа, который будет нас назидать, а не разрушать. Который будет нас возвышать и утверждать в вере, а не унижать и оскорблять. Поэтому Бог да поможет нам, друзья. Я еще раз, завершая это слово, подчеркиваю, что сегодня я не могу во всей полноте, может и время не позволяет охватить весь спектр этих проблем. Но я хотел бы, чтобы мы не относились к ним легкомысленно. Чтобы Церкви Божьей не было этих языков, расхаживающих по земле. Чтобы не было ни одного пораженного этим языком, ядом или вот этим, скажем, острыми этими отравленными стрелами.